Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В конце 2024 года истек срок действия 5-летнего транзитного контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». И с 1 января экспортируемый Россией газ в Европу прекратил поступать, в том числе и в Приднестровье. Москва отказалась от альтернативных поставок газа в этот пророссийский регион Молдовы, спровоцировав настоящий энергетический кризис. С 1 февраля Приднестровье получает газ, закупленный, как-то неудивительно, на средства Европейского Союза на европейском же рынке, что позволило возобновить производство электроэнергии для обоих берегов Днестра и начать восстановление энергоснабжения и отопления для жителей Приднестровья. Власти Молдовы считают искусственно спровоцированный Москвой энергокризис одним из этапов подготовки Кремля к ожидаемым в этом году парламентским выборам в Молдове. Накануне стало известно о формировании оппозиционного предвыборного блока «Альтернатива» с участием трех политических сил и бывшего генпрокурора, и бывшего кандидата в президенты страны Александра Стояноглу. Можно ли утверждать, что блок «Альтернатива» – проект Кремля? Каковы реальные причины энергетического кризиса в непризнанном Приднестровье? И почему Тирасполь отказался от помощи и Кишинева, и Киева в разрешении энергокризиса? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Леонид Литра, старший аналитик Украинского центра «Новая Европа». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
И ставим на связи из Кишинева Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив, бывший вице-премьер правительства Молдовы по вопросам реинтеграции. Здрасте, Владислав.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем наш диалог, давайте посмотрим сюжет об энергокризисе в Приднестровье.
С начала января из-за прекращения поставок российского газа Приднестровье столкнулось с энергетическим кризисом. В непризнанной республике начались веерные отключения электроэнергии, возникли проблемы с теплом и горячей водой, остановилась практически вся промышленность. Еще с советских времен единственным поставщиком газа в Молдову оставался российский «Газпром», транспортировавший топливо через украинскую территорию. В конце 2022 года на фоне развязанной Россией войны против Украины и позиции Кишинева в отношении российской агрессии Москва вдвое сократила поставки газа в Молдову. В результате энергетического шантажа Кремля правобережье страны полностью перешло на потребление топлива с европейских рынков, а подконтрольное России Приднестровье так и осталось зависимым от поставок «Газпрома». После истечения в конце минувшего года срока действия транзитного контракта Украина в интересах национальной безопасности закрыла вентиль для российского газа в Европу. Москва отказалась от альтернативных поставок топлива в Тирасполь, тем самым спровоцировав энергетический кризис. В конце января Евросоюз объявил о помощи Молдове в преодолении энергетического кризиса, выделив грант в размере 64 миллионов евро. Почти половина из этой суммы предназначена на закупку газа для Приднестровья на европейских рынках и производство электроэнергии на молдавской ГРЭС для обоих берегов Днестра. С 1 февраля «Молдовагаз» начал поставки топлива в Приднестровский регион. 25 января президент Молдовы Майя Санду в рамках визита в Киев обсудила с украинским коллегой Владимиром Зеленским и вопросы энергетического кризиса. Украина готова была предоставить Приднестровью уголь в обмен на электричество, но Тирасполь отверг это предложение. На пресс-конференции по итогам украинско-молдавских переговоров Зеленский поддержал позицию Кишинева, назвавшего ранее энергетический кризис искусственно спровоцированным Москвой.
Молдова проходит через абсолютно искусственный энергетический кризис, который создала Москва ради негативного влияния на независимость Молдовы и на результат парламентских выборов в Молдове. И это классическая схема Москвы.
Схема Москвы.
Минувшей осенью Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов и референдума по вступлению Молдовы в ЕС. Но усилия российских властей не увенчались успехом. И сейчас, по словам Майи Санду, Кремль активно включился в реализацию стратегии, призванной обеспечить победу пророссийских сил на ожидаемых в этом году парламентских выборах в Молдове.
Это просчитанная стратегия. Россия стремится создать социальный и экономический хаос, разжечь напряженность на Днестре и установить прокремлевское правительство в Кишиневе. Конечная цель – консолидировать российское военное присутствие, незаконно дислоцированное в Приднестровском регионе, и использовать Молдову против Украины.
31 января стало известно о формировании в Молдове оппозиционного предвыборного блока «Альтернатива». В состав его войдут несколько политических сил, включая партию мэра Кишинева Иоана Чебана, а также бывший генпрокурор и бывший кандидат в президенты страны Александр Стояногло. И хотя представители блока заявляют, что он будет проевропейским, ряд аналитиков убеждены, что в случае победы на парламентских выборах «Альтернатива» будет отстаивать интересы Кремля.
Ну, на самом деле, Леонид, все, что мы наблюдали на протяжении этого месяца, такой-то сюрреализм был полный. Москва может поставлять газ в Приднестровье, но не делает этого. Заранее не готовится к очевидному кризису. Приднестровье, когда Москва не поставляет ему газ, говорит, что во всем виноваты Кишинев и Киев. В результате глава Приднестровья Вадим Красносельский, посещая Москву, не добивается никаких результатов, но говорит, что добился, что Россия все поставит. Никакого газа между тем нет, и приходится соглашаться на помощь того самого ненавистного Брюсселя, который всегда осуждался в Приднестровье, и влияние которого на Республику Молдова объяснялось в качестве причин необходимости создания этого псевдогосударства. Что это вообще было?
Ну, мне кажется, что это должно было случиться когда-то, потому что не может быть такое, что 30 лет больше, и все идет по одной и той же схеме. Во-первых. Во-вторых, мне кажется, что Россия не ожидала того, что Молдова сможет какую-то альтернативу предложить в плане поставок газа. Даже если то решение, которое было найдено сейчас, оно тоже не сможет быть постоянной в долгосрочной перспективе. Мы понимаем, что это просто кризисное решение до того, как смогут найти другие решения, которые Кишинев может себе позволить. Потому что каждый раз ЕС не сможет давать деньги для того, чтобы продлить еще на полмесяца отопление и электричество в Приднестровском регионе. Поэтому для России это было немножко неожиданно, что Кишинев сумел найти решение даже временно. Но в долгосрочной перспективе, конечно, это сильно ударит по электоральным шансам, которые есть у правящей партии, поскольку в Кишиневе подорожало электричество из-за этого, потому что Молдова не получает от молдавской ГРЭС больше электричества по заниженной цене. И, конечно, это все будет влиять, поэтому я абсолютно согласен с тем, что вы сказали в начале, что прицел – это парламентские выборы осенью 2025 года.
Владислав, вот насколько руководство Молдовы понимает эту опасность и способно справиться вот с возрастанием этих цен на электроэнергию, с тем, что Россия будет помогать вот тем вот силам, которые будут пытаться добиться реванша после поражения на президентских выборах? Понятно ведь, что и Леонид тут говорит, и я об этом говорил в начале программы. Понятно, что речь идет не об энергетике, а о политике.
Абсолютно уверен, что Молдова справится, уже справилась, потому что расчет Москвы был в том числе и на то, что на правом берегу Молдовы возникнет серьезный энергетический кризис с веерными отключениями, резким скачком цен на электроэнергию. При поддержке Европейского Союза, я вам хочу сказать, что Европейский Союз, как и всегда, собственно говоря, но именно в этот раз оказал очень серьезную поддержку Республике Молдова. России был послан четкий сигнал, что не получится просто так взять и прибрать Республику Молдова к рукам, не получится в Молдове просто так на парламентских выборах привести к власти своих марионеток. Этого всего просто не будет. То есть расчеты Москвы в очередной раз не оправдались. Россия, по сути, использовала свой последний серьезный рычаг влияния, который у нее был, это газ, который бесплатно поставляли в Приднестровский регион, из которого сама Республика Молдова в течение 20 лет получала дешевую электроэнергию. Этого всего не будет. То есть вот фундамент или одеяло, которое поддерживало статус-кво в плане приднестровского урегулирования, больше не существует. Одеяло это выдернули. Москва своих целей не добилась. Осмелюсь высказать такое предположение. Она их и не добьется. На самом деле, что Россия сделала, это Россия спровоцировала кризис не на правом берегу, она спровоцировала кризис на левом берегу, где очень серьезно страдали люди, где температура в домах упала до 7-8 градусов. Я это видел все своими глазами. Это было все, конечно, очень тяжело. Но причем настолько, что вся российская пропаганда, что на правом, что на левом берегу Днестра, начала в один голос обвинять в этом кризисе Молдову. Хотя, казалось бы, какое отношение Молдова имеет к тому, что Россия просто взяла и выключила газ посреди зимы в соответствии с контрактом, который действителен до конца 2026 года. Так что я осмелюсь предположить, что, знаете, России осталось только одно средство – остановить Молдову, не пустить Молдову в сторону Европейского Союза. Россия чувствует, что Молдова уплывает из рук. Россия ждет, что сейчас будет там какой-то новый раунд геополитического передела региона, как они это называют, создание новой системы безопасности. И Россия очень хочет, чтобы и Республика Молдова вместе с Украиной были на столе переговоров, которые они надеются вести без Украины, которые они надеются вести без Республики Молдова, поделить, расчертить регион на сферы своего влияния. Вот Молдова пытается тоже сделать в этом уравнении очередной страной, которую расчертят на карте мира.
Но тут еще вопрос, Леонид, насколько, в принципе, вот само приднестровское руководство продемонстрировало свою способность чем-либо реально управлять, когда нет бесплатного газа, когда нет московской поддержки такой явной. Вообще эти структуры работают как государственные, даже псевдо, в смысле слова.
Мне кажется, что они признали то, что они не могут это сделать в момент, когда лидер региона поблагодарил Европейскому Союзу за оказанную помощь. Первую декларацию он этого не сказал, но во второй сказал, что без Кишинева это бы не случилось. То есть признал то, что регион не может жить без внешней поддержки. Если это раньше происходило за счет России, то сейчас долгосрочного решения нет. Либо придется сотрудничать с молдавскими властями для того, чтобы там была хоть какая-то поддержка. Но это не будет в таких объемах, как было раньше. Вы знаете, что сейчас Молдова поставляет газ благодаря Европейскому Союзу, но ряд предприятий не работает. Это было одним из условий. И ММЗ, металлургический завод, и производство криптовалюты,
которые происходили. Это большущий бизнес.
Да, и вы знаете, вот сегодня утром я узнал, что во времена, когда не было электричества и отключали электричество в январе в домах жителей Приднестровского региона, производство криптовалюты происходило дальше. То есть электричество для людей не было, а для производства криптовалюты, которые, ну, бизнес, который контролируется людьми из Российской Федерации, он дальше продолжал. Поэтому это показывает, насколько все там плохо.
Спасибо. Программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – аналитик Леонид Литра и политолог Владислав Кульминский. Мы обсуждаем причины и последствия энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Владислав, вот очень важным моментом является все же такая, я бы сказал, уже демонстрируемая Москвой заинтересованность в реванше в политической жизни Молдовы. И я имею в виду под реваншем, разумеется, подготовку к парламентским выборам и победу пророссийских сил на парламентских выборах. Вот альтернатива, о которой мы говорили, это действительно такая серьезная опасность. Насколько Александр Стояноглу вне выборов президента Молдовы является фигурой, способной объединить оппозиционные силы?
Очень навряд ли, хотя в Молдове очень любят разного рода избирательные колхозы, в котором участвует множество политических партий, формирований, политиков и так далее. В принципе, это не приведет к какой-то смене парадигмы, потому что на этом же сегменте избирателей есть еще много других оппозиционных формирований, которые тоже будут бороться за этот сегмент. Поэтому сказать, что это будет единственным лидером, который составит единственную конкуренцию проевропейским партиям власти, мне кажется, нельзя. За что будет выступать этот блок? Ну, значит, тут вот недавно было такое очень интересное интервью посла Российской Федерации в Молдове, где он сказал, что Молдова в качестве нейтральной, не присоединившейся страны, в которой молдаване — это такие молдаване, каких мы хотим их видеть, вот примерно как все, значит, коренные народы России, которых мы уже видят в том виде, в котором они существуют, ну вот, наверное, к этому знаменателю хотят привести и молдаван, он там долго рассказывал, кто такие молдаване, как им жить, на каком языке разговаривать. Но, в общем, это страна, которая будет существовать как серая зона между Западом и Востоком, которая будет получать якобы преимущества и от Востока, и от Запада, будет сотрудничать с обоими, что якобы вот в новой системе координат и договоренности, которая возникнет между Россией и Западом, вот такая вот позиция будет востребована. Вот за что будут они выступать. В принципе, такую политику в Молдове, внешнюю политику, вели на самом деле с самого дня, по сути, независимости Республики Молдова, за исключением там нескольких первых лет. Это была такой головной магистральной, если хотите, внешней политикой страны, которая не привела абсолютно ни к чему хорошему для Молдовы. Приведу вам пример, например, там соседние страны Европейского Союза в 90-х годах, у которых ВВП на душу населения был меньше, чем в Республике Молдова, сегодня у них ВВП на душу населения в 5-6 раз больше. А Молдова там продвигает эту концепцию, что мы друзья и с одними, и с другими, осталось, по сути, просто в воздухе висеть. И я полагаю, что они ожидают того, что будут там какие-то серьезные договоренности на международном уровне между Соединенными Штатами, значит, и Россией, которые, как они считают, по классическим геополитическим канонам будут проходить без участия самой Республики Молдова, и что в конечном итоге вот такое позиционирование страны будет востребовано. То есть, по сути, ну, это партия, которая скажет, что да, европейская интеграция – это штука важная, но если она будет длиться еще лет там 30-40 в случае с Турцией, то ничего страшного. Мы тем временем будем развиваться, пытаясь получить преимущества и с одной, и с другой стороны. Это, конечно же, очень серьезная, крайне серьезная история для Республики Молдова, потому что сегодня в этих существующих геополитических условиях, если Республика Молдова снова упустит свой поезд в сторону Запада, в сторону Европейского Союза, как это произошло уже с нами в 90-е годы, тогда я думаю, что будущее этой страны будет крайне незавидным. А такая опасность действительно существует, особенно принимая во внимание тот факт, что, знаете, в Америке есть такая школа мысли, что прямыми переговорами там, значит, с лидерами иностранных государств, глядя людям в глаза, мы можем добиться от них каких-то уступок и какого-то там нормального урегулирования. Даже приведу вам в пример Ялту, когда Сталин пообещал, значит, открыть второй фронт против Японии, когда он пообещал вступить в ООН и сказал, что я типа там в странах Восточной Европы обеспечу нормальный демократический процесс, будут там коалиционные правительства. Вспомните, что было в Венгрии в 1945 году, когда эта страна, которая участвовала в войне в коалиции с Гитлером, католическая страна, в 1945 году коммунисты на выборах берут 17%, а потом, значит, через два года, в 1947 году, убив там всю оппозицию, посадив ее в тюрьмы, коммунисты практически становятся правящей партией. Но для Молдовы, знаете, что очень важно? Чтобы вот все те переговоры, которые сегодня планируются, чтобы они не превратились в Мюнхенское соглашение 1938 года. Напомню, когда Франция, Великобритания, Италия и Германия подписали договор о том, что Судетская область Чехословакии будет просто тупо отдана Гитлеру, и при том, что сами чехи, они там сидели где-то в приемной, ждали, пока решат их судьбу, и потом их только пригласили на подписание этого договора, сказав, что вы знаете, если вы этот договор не подпишете, то никакой поддержки со стороны Запада вам оказано не будет. Вот для Молдовы вот такая опасность существует, и для нас, конечно, принципиально важно, чтобы наши западные партнеры очень хорошо понимали, к каким последствиям это в конечном итоге может привести, потому что Гитлер, ведь он на Судетах-то не остановился.
Ну, кстати говоря, такого же рода опасность, она же не только для Молдовы, если она и для Украины есть. И по большому счету вот эту вот идею серой зоны Москва пытается продать Западу по отношению ко всему постсоветскому пространству, и к Украине, и к Молдове, и, между прочим, к странам Центральной Азии. Только к Белоруссии не пытается продать. Вот Белоруссия должна быть там, где она есть. А те, кто не хочет быть с Москвой, они должны быть в серой зоне, но ни в коем случае не в Евросоюзе.
На самом деле тут решение вопроса будет очень взаимосвязано с Украиной. То, что может произойти до выборов в Молдове, если в Украине будет, давайте назовем это прекращением огня, временное прекращение огня, потому что я думаю, что это максимум, на что на самом деле мы можем рассчитывать, потому что я не верю, что война может закончиться окончательно в таком формате, в котором мы сейчас это видим. Для Молдовы это будет очень серьезным фактором, что произойдет дальше. Потому что если Украина решает вопрос войны в позитивном ключе, это будет сказываться и на Молдове, и наоборот тоже будет сказываться. Поэтому тот блок, который был создан на прошлой неделе в Молдове, мне кажется, он несет большую опасность. Первое правило в политике – никогда недооценивай своего противника. В то же самое время, мне кажется, что они бы по отдельности могли бы взять больше.
Все эти оппозиционные партии.
Все эти оппозиционные партии, и потом собрать их вместе в парламенте. То есть вот в этом плане, мне кажется, что может и хорошо, что они объединились, потому что есть люди, которые, к примеру, готовы голосовать за Чабана, а не готовы голосовать за Стояноглу, и наоборот. То есть там есть вот такие моменты, которые будут уменьшивать шансы.
Тут же есть еще одна история на будущее, Владислав. Вот представьте себе, что Приднестровье после парламентских выборов в Молдове окончательно исчезает как государственная структура, происходит какое-то решение о восстановлении территориальной целостности Республики Молдова, избиратель Приднестровья становится обычным избирателем Молдовы. Но есть уже такой избиратель, обычный избиратель Молдовы, это избиратель АТО Гагаузи, который тоже раньше был избирателем самопровозглашенной республики. Ну, недолгое время, да, но тем не менее все остальное время, долгое, этот избиратель голосует за пророссийские силы. Прибавится еще одна значительная группа избирателей, для вашей страны достаточно значительная, это десятки тысяч человек, которые будут отдавать голоса пророссийским силам. Не изменит ли это вообще навсегда электоральный баланс?
Виталий, именно. А еще добавьте к этому все экономические проблемы, которые связаны с необходимостью реинтеграции страны. Германия до сих пор, через очень много десятилетий после объединения, до сих пор люди платят налог на объединение. До сих пор этот процесс не завершен. Если вы спросите у восточных и западных немцев, чувствуют ли они до сих пор еще разницу по отношению друг к другу, то ответ на этот вопрос будет утвердительным. Это и до сих пор остается очень сложным процессом. Представьте себе Молдову, которая экономически далеко не так развита, которая институционально достаточно слаба. Но я вам скажу больше. Я вам скажу, что... Помните, у нас был такой президент Игорь Николаевич Дадон? Он и сейчас крайне активен. И, кстати,
да, мы его видели на очередной, так сказать, церемонии, связанной с 16-летием пребывания на престоле патриарха Кирилла. Он никуда не девается.
Вот. Он сейчас тоже крайне активен в молдавской политике. И его партия социалистов как раз и будет одним из основных конкурентов вот этого блока, который был вновь создан. Они будут бороться за голоса избирателей, которые хотели бы видеть Молдову там вот в той самой серой зоне, о которой мы с вами говорим. Так вот, в один период времени у президента Дадона в Молдове была вся власть. Основное, чего хотела от него Российская Федерация, это именно урегулирование Приднестровского конфликта или вталкивание Приднестровья в Республику Молдова таким образом, чтобы это закрепило Молдову в статусе страны серой зоны. Вот, собственно говоря, и вся история. Почему Игорь Николаевич Дадон обещал это сделать, но не сделал этого? Это просто потому, что он боялся потерять власть. Он понимает, что сегодня фактор общественного мнения в Республике Молдова крайне важен, что сегодня ни одно политическое формирование не сможет просто так прийти и навязать кому-то урегулирование Приднестровского конфликта, не считаясь общественным мнением, потому что тогда во власти надолго ты особо не задержишься. Приднестровье тут выступает для России, да всегда оно выступало для России в качестве фактора, рычага влияния, а отнюдь не в качестве там какого-то геополитического актива, обладающего самостоятельной ценностью. Это не секрет, это уже давно, в принципе, такая политика проводится. Конечно же, для Республики Молдова реинтеграция сегодня, после того, как фундамент из-под статус-кво вытянули, реинтеграция уже сегодня находится на повестке дня. Вопрос в том, как и когда это будет. Потому что если это будет происходить до парламентских выборов, это полностью поменяет абсолютно всю повестку дня и переведет это на тему, которая для власти сегодня крайне невыгодна. С европейской интеграцией, с повышением уровня жизни и так далее, переведет это на тему реинтеграции. Эта тема очень тяжелая и очень непростая. Она может осуществляться исключительно мирно, а эти переговоры простыми не были никогда.
Это должен быть процесс, который четко контролируется Кишиневым. И пока что я вижу, что в Кишиневе далеко нет уверенности, что они могут проконтролировать этот процесс. Это первая предпосылка. Вторая – это, конечно, финансовая составляющая. Были разные цифры, сколько может стоить первоначально хотя бы для того, чтобы начать реинтеграцию. Это порядка 1,5-2 миллиарда. Может быть, это небольшая сумма, когда мы мыслим в объемах Украины. Но для Молдовы это очень большая сумма. Такой суммы у Молдовы нет, и доноров пока что не нашлось.
Но тот же вопрос, опять-таки, его можно не завершать, но если приднестровские все эти структуры будут сыпаться, в любом случае придется брать на себя ответственность за происходящее на левом берегу.
Да, вы знаете, что когда началась война, полномасштабная, я имею в виду, очень многие люди из Приднестровья переехали в Кишинев. Это показывает уже какой-то тренд. 94% населения в Приднестровском регионе имеет официальные молдавские документы.
Республики там даже Молдова. Паспорта не нужно раздавать, как говорится.
Да, более 50% имеют водительские права даже. Ну, в этом плане на уровне человека, гражданина, эта реинтеграция, она произошла. Дело в том, я думаю, что будет происходить с левым берегом в плане вот всей инфраструктуры, кто возьмется ответственно решать те проблемы, которые там будут, а они будут только нарастать.
Ну вот это важный еще момент, потому что, мне кажется, Владислав, что ситуация сама с теми проблемами, которые существуют, опять-таки, не до парламентских выборов, а после, это же тоже огромное количество вызовов. Окончание войны в Украине, реинтеграция, европейская интеграция и при этом поиск, скажем так, согласия в парламенте. Понятно, что он все равно не будет таким, каким он является сегодня.
И это согласие будет найти невозможно, скажу вам сразу, потому что очень многие люди пытались найти наименьший общий знаменатель в плане приднестровского урегулирования между различными политическими партиями. К сожалению, этого сделать не удалось. Политические партии продолжают спекулировать на этой теме, разгонять разного рода нарративы, хотя эта тема должна быть действительно темой национального интереса, если хотите. И это хороший повод для того, чтобы прийти к консенсусу относительно того, как это приднестровское урегулирование будет осуществляться. Есть очень многие люди, например, в сегодняшнем парламенте, которые вообще не видят Приднестровье в составе Республики Молдова. Есть очень разные точки зрения по этому поводу, хотя среди специалистов, надо признаться, тех, которые занимались приднестровским урегулированием, ну, они могут вам там за полтора дня составить план урегулирования конфликта, план реинтеграции страны, мирный, постепенный, значит, и полностью и целиком осуществим. Но найти политическую поддержку для этого будет очень крайне сложно. Вы абсолютно правы, и это для Республики Молдова очень серьезный вызов. Мне кажется, над этим нужно работать уже прямо сейчас, потому что иначе после парламентских выборов будет очень большой раздрай, и опять никакого прогресса в этом направлении не удастся достичь, несмотря даже на то, что не только будут обстоятельства этому благоприятствовать, но и выхода другого не будет. Потому что, скажу вам еще один раз, никаких других вариантов, кроме реинтеграции Приднестровья в Республику Молдова, не существует. Приднестровье не может стать независимым. Этот вариант абсолютно исключен. Приднестровье не может стать частью Украины. Приднестровье не может улететь на Луну, как говорил один бывший российский переговорщик. Значит, и поэтому этот вопрос необходимо решать в Республике Молдова, Приднестровскому региону. К этому нужно очень серьезно готовиться.
Ну что ж, в принципе, мы стали свидетелями еще одного такого большого, я бы сказал, и политического, и гуманитарного, и энергетического кризиса. Увидели, как российские расчеты не коррелируют с реальностью. Не в первый раз уже увидели. Это, кстати, та же самая история, которая была когда-то с планом Дмитрия Козака по объединению Молдовы, который завершился фиаско. Это та же история, которая была с попыткой предупредить подписание соглашения Европейской ассоциации Украины и Молдовы. Тоже все это закончилось фиаско, причем для Украины еще и Майдан 2013-2014 годов. То же самое мы видели, когда была ситуация с блицкригом Владимира Путина в 2022 году здесь, в Украине. Можно сказать, что в Кремле, да, могут стрелять, разрушать, уничтожать, придумывать диверсии, но очень плохо как-то считают. Это вот проблема политической математики остается главной проблемой путинского режима все эти десятилетия. Посмотрим, как они будут считать дальше и насколько расчеты будут совпадать с реальными желаниями народа. Мы говорили со старшим аналитиком Украинского центра «Новая Европа» Леонидом Литер. Спасибо, Леонид, что были с нами. И молдавским политологом, руководителем Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Спасибо, Владислав, что участвовали в этой программе. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч.